Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики. Это канал Ксения Ларина. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. И как обычно, по средам, мне очень приятно это говорить, что как обычно, по средам мы встречаемся с товарищами и близкими по духу людьми. Говна не держим, обещаю, это точно. Поэтому все люди проверенные. Сегодня у нас в студии, в нашей виртуальной студии, Виктор Шендерович. Вить, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет.
Я Витю одним из первых заманивала на свой канал, но вот всегда мы бы приносили по разным причинам, но потом вы сами видите, что Виктор очень востребованный герой Ютуба, гастролирует, как я говорю, по разным эфирам и никогда не отказывается, и правильно делает, что делать. Это самое главное сегодня, это иметь возможность говорить и говорить. То есть, перефразируя Казьму Прудкова, поскольку мы знаем Виктора Шендеровича как любителя цитат и цитирования, что если у тебя есть фонтан, не затыкай его, пусть он бьет.
Да-да-да, у Казьмы Прудкова, сколько помню, по-другому. Но да, дай отдохнуть фонтану. Но штука, я иногда пытаюсь дать отдохнуть своему фонтану, но если не отшучиваться, то ведь, ну, говорение... Вот, так сказать, эти эфиры, это виртуальное пространство, эти наши разбросанные по миру товарищества, эховское, новой газеты, там, да, журналистское человеческое сообщество, наше огромное многотысячное сообщество, кстати говоря, разбросанное по миру. Вот мы таким образом собираем себя, так сказать, воедино, мы себя собираем в кучку. Это правильное занятие, им видится правильное занятие, разговаривать, напоминать друг другу, что да, изменились обстоятельства, драматически изменились, для многих трагически, для нас драматически. Ну, значит, живем в этих обстоятельствах. И общаться, разговаривать, так сказать, вот, да, я говорю, цитирую уже Бродского, «Ария попугая». Да, «Ария попугая», одно и то же, да, одно и то же. Но все время разные люди, и это то немногое, что мы можем делать, это, в общем, разговаривать друг с другом. Я имею в виду не меня с тобой, да, не нас с тобой друг с другом, а вот с нашей аудиторией, во многом тоже осиротевшей, потому что аудитория «Новой газеты», «Эхо Москвы», «Дождя» – это огромная была аудитория, которую разом выбросили вон. Попытались выбросить вон, но я надеюсь, им это совсем не удастся.
Я сегодня, когда опубликовала анонс нашей встречи, конечно же, призвала всех наших зрителей обязательно ставить лайки. Еще раз напомню, это алгоритмы Ютуба. И выражаясь знакомым Виктору театральным языком, лайки – это зрители в зале. Чем больше лайков, тем больше наш театральный зал. Это очень важно. Тем больше людей приходит на этот спектакль. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, делайте это, не забывайте. Ну, естественно, мы всегда ждем новых подписчиков, и они появляются. За это особая вам благодарность. Про донаты не сказала, но скажу, как и все нормальные YouTube-блогеры, конечно же, всегда признательны всем, кто присылает нам какие-то приветы денежные, самые разные. Так что пользуйтесь этим и платными вопросами, и прочими-прочими сервисами, которые у нас описаны вот под нашим видео. Я хочу процитировать мой сегодняшний анонс. Ну, смотри как. То, что я написала про тебя. Сегодня мой и ваш собеседник Виктор Шендерович, который и писатель, и драматург, и философ, и правозащитник, и театральный человек с большой театральной биографией.
Чего ты, Ксения? Чего ты?
Мой давний коллега и вообще мой товарищ. Ну что?
Это правда. Это да. Правда. Ну, философ.
Что ты? Ну, ты философ уже. Все, ты уже перешел. Во-первых, никакой ты не сатирик. Давай все-таки расстанемся с этим. Пожалуйста.
Ну, понимаешь, какая штука? Тут ведь надо договариваться по Декарту о значении слов. Арканов говорил, конечно, что сатирик – это плохая приставка к хорошему слову писателя. Все правильно. Но писатель-сатирик, да. В этом есть какое-то такое площадка молодняка. Вот я с этим сталкивался 30 лет назад в «Огоньке», в литературной газете. вот есть какие-то серьезные темы, есть серьезные полосы, а дальше вот этот загончик, площадка молодняка, ну вы там порезвитесь, пошутите, а тут вот серьезные, а это так, на потребу публики. А, да? Мир, да, мир осиротел бы без этих побосенок, как сказано у Гоголя другой глагол какой-то, да. А, в этом смысле там Щедрин или Свифт, это прежде всего, конечно, писатели. Голем. В самом слове сатирик Голем. в советском изводе.
Я просто назвала, немножко такой, да? Назвала еще одну фамилию, еще одну назвала, которая, мне кажется, важной вот в этом ряду, это Григорий Горин.
Григорий Горин, mm-hmm. ранний Жванецкий, поздний-то как раз философ, ранний Жванецкий, блистательный Искандер. Нет, ничего стыдного в этом слове нет. Важно, что мы имеем в виду. Рассказчика чужих анекдотов со сцены или писателя. Это уже подробности. Ладно, бог с ним, со мной, с моими дефинициями. Давай,
о чем спросить. Давай, дальше я читаю то, что я хочу, о чем я хочу поговорить. Во-первых, нашим зрителям скажу, что чат работает, трансляция, я обязательно ваши вопросы задам, все, что успею, потому что мы сегодня ограничены по времени, у Виктора дальше следующий спектакль. Что открыла эта война в нас, в российском обществе, в российском народе? Почему выползли наружу все худшие и самые низкие и стыдные общественные болячки? Почему война одну нацию сплотила и проявила ее самые лучшие черты, а другую превратила в морального урода? Вот такие вопросы я хотела задать сегодня, Виктор.
Это довольно простой вопрос, потому что на него есть универсальный ответ. Ничего особенного в этом смысле в русской нации и в украинской нации нету. Вообще люди не делятся на русских украинцев, как не делятся на эллинов и иудеев, как было замечено 2000 лет назад. Да? А война, и, скажем так, не только война, просто поганая власть, вот эта сепарация, власть бандитов. Ведь власть, элита страны, любой страны, задает как бы рисунок магнита. Вот есть магнит, и металлическая стружка ложится по форме этого магнита. Вопрос в том, каков магнит. Кто элита? Академик Сахаров, профессор Афанасьев, академик Рыжов, да, Вацлав Гавел.
Или Пригожин.
Да, или Пригожин, Кадыров, Сечин, да. Если Сечин бизнес, Кадыров губернатор, да, а Пригожин политическая элита, то привет стране. Это той самой стране, в которой живут тысячи прекрасных людей, талантливых, сильных, честных, да, таких и сяких. Но именно политическая элита задает как бы правила игры. Этот магнит. И стружка ложится по форме этого магнита. И притягивает, вытягивает туда наверх. И мы помним, как вдруг посреди глубокого, то есть после глубокого, безнадежного застоя, когда казалось, что те несколько человек приличных, которые были в стране, уже уехали, да? Просто голяк. Ну, там, сиськи-масиськи, Андропов, Черненко, да? И вдруг, как только вдруг Горбачев вместо Черненко, опаньки, и вдруг выясняется, что в стране сотни приличных, образованных, интересных людей, что в стране есть политика, что в стране есть историки, философы, журналисты, все есть, да? И Светлана Сорокина, которая водила экскурсии там, да, под Петербургом, вдруг выясняется, что вот и Парфенов, который работал в какой-то региональной, там, в Кирово-Чепецке, да, кажется, да? Вдруг выясняется, что есть и журналисты.
Да, да, что, да? Света Сорокина опять водит экскурсии.
Замечательно. История совершил колесо, совершил свой оборот. Я бы записался, кстати, если бы был въездной в страну, я бы пришел к ней на экскурсию. Так вот, вот и все. Люди те же самые. Вот какие были при Черненко, они ведь такие же при Горбачеве. Просто наверх потянуло, да, не Слюньков, Зайков, Воротников вдруг, да, а Рыжов, Афанасьев, Сахаров. И мы ахнули, оказывается, есть страна. Мы их не знали просто, ведь профессор Афанасьев же был, и академик Рыжов был, они были, но они не определяли лицо страны, а в какой-то момент стали определять, а потом перестали определять. Страна более-менее та же самая. Когда мы говорим «народ», чудовищное слово «народ», когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу, перефразировал я одного немецкого классика, прости Господи, да? Значит, вот это ничего не значащее, чудовищное размытое слово «народ», в которое входит, разумеется, Пригожин с Кадыровым, и входили, да, и Илья Хиджакова с Олегом Басилашвили, да, и Сергей Петров, там, там, беженец, бизнесмен. Он бизнесмен, и Дерипаска бизнесмен. Все есть в стране, и всех объединяет этот бессмысленный российский паспорт, это птица двуглавая на корочке, но такая же птица есть у Стивена Сигала и Жерара Депардье, да, то есть вообще ничего, да, никакого общего знаменателя. Поэтому надо просто понимать, ничего не произошло, страна такая же, просто наверх, вслед за дерьмом, которое оказалось наверху, оно туда наверх высасывается дерьмо. Правила игры такие, что для того, чтобы пройти наверх, надо быть дерьмом. И вот, пожалуйста, вот Кадыров, Пригожин убийцами, то есть не просто дерьмом, а убийцами. Причем такими легитимными убийцами, убийцами в законе. Да, Пригожин всегда был убийцей, но как-то раньше он это скрывал. А сейчас выясняется, уже и не надо скрывать это. Да? Уже можно этим, да, и Кадыров тоже. Уже это можно просто демонстрировать. Это круто. Да. Это сегодня такая элита. Поэтому, когда ты говоришь, из людей все худшее, из кого-то все худшее, а из кого-то все лучше, да, и наверх вытянуло Пригожина, но перед нами раскрыл... Вот, вот есть Илья Яшин, который на наших глазах, да, вот становится фигурой, да, есть Володя Карамурза, есть Алексей Навальный, да, эти исключительные обстоятельства, раз уж мы, ты завела речь про театр, то театральным языком говорят, они раскрывают персонажа, обстоятельства. Он такой, какой есть, но хороший драматург ставит персонажа в обстоятельства, требующие раскрытия, он их он раскрывает. И, да, безликая, вот есть дочери, три дочки короля Лира, да, и два мужа, и один жених. А в начале пьесы они более-менее одинаковые. Ну, один такой, другой такой. А потом выясняется, что герцог Корнуэльский – это одно, а герцог Албанский – совсем другое. И Корделия – одно, а Регана с Гонорильей – другое. И даже Регана и Гонорилья разные, да? То есть обстоятельства раскрывают персонажей. И время, драматическое время, просто определённее раскрывает. И те качества, которые прятались, в мирное время прячутся. В военное время, в острое время, в бескомпромиссное время они раскрывают людей. Люди раскрываются.
Или расчехляются.
Расчехляются, раскрываются. Уж тут кто как может. И Карамурза проявляется как Карамурза, а Пригожин как Пригожин. Но каждый проявился в меру данного Богом, да, таланта и человеческого самоощущения. Все проявляются. И это вот такой Шекспир начинается. Если раньше какой-то другой жанр был, то сейчас Шекспир.
Послушай.
Полный рот, черно-белое, да, вот такое мощное черно-белое.
Ты, очень ясно. Ты называешь отдельных людей. Или прекрасных, или жутких. Либо героев, либо антигероев, вообще не людей-злодеев, но которые сегодня рулят, что называется, гуляют по буфету. Но они же находят отклик в обществе. Это очень важно. Я не знаю, как это правильно определить, это пространство, эту структуру, состоящую из граждан Российской Федерации, которые сегодня улюлюкают, требуют расправы над врагами народа, требуют вернуть смертную казнь.
Ксения, стоп. Не обобщай, да необобщаемо будешь. Значит, граждане Российской Федерации требуют расправы, но они же пишут письма в защиту Леи Хиджаковой.
Не они же, другие. Это другие люди.
Нет, секундочку. Ты же говоришь, граждане Российской Федерации. Так чего ж ты этот ложный общий знаменатель вводишь? Это люди. Ну, я же говорю, ну, паспорт, ну, с птицей этой двуглавой. Но он у меня есть и у Пригожина есть. Причем, отложив паспорт в сторону, он ничего не значит. Паспорт – это для погранконтроля. Вот для пограничника, да, для пограничника... Там мой паспорт – это одно, украинский – это другое, там американский – третье. Это для пограничника. Но мы говорим о людях. Забудь про паспорта. Забудь про паспорта. Значит, вот это обобщение, оно... Я всегда с большой тревогой отношусь к любому обобщению такому.
Согласна.
Да? Да. К любому обобщению. Люди разные. Кстати говоря, вот важный момент – это история с Хиджаковой. Я несколько раз это повторял уже в разных эфирах, и еще повторю, потому что это важная вещь. Вот нас приучают к мысли о нашей маргинальности. Большинство за Путина – это война, вот русский народ поддерживает Путина, а те, кто против войны, они как бы, да, может, они хорошие люди, но они не народ, они в меньшинстве.
В меньшинстве.
Да, Ксения, а кто, откуда у тебя социология? Это тебе в ЦИОМ сказал, тебе останки, Соловьев рассказал? Откуда
нет, нет,
социология?
Нет. Ну, ты скажи, я потом тебе отвечу.
Ну, смотри, вот социология, реально. Вот случай с Леей Хиджаком. Я все говорю, ау, дирекция театра «Современник», моя прекрасная знакомая, предъявите, пожалуйста, письма разъяренных, значит, театральных зрителей, которые не хотят видеть Лею Хиджакову. Пожалуйста, предъявите. Не надо говорить, что народ, какой, нет никакого народа. Кто написал эти письма? Пожалуйста, имя, фамилия. Я Иван Семенович Петров, да, против Леи Хиджаковой. Да, отлично, Иван Семенович. Я очень рад с вами познакомиться. Сколько вас, Иван Семенович, сколько вас таких? Ни одним ни почерком написаны все эти доносы, как рассказывал Павел Литвинов, да, да, на одном и том же тетрадном листе, да, из одной тетрадки вырванном. Да? Сколько вас? Давайте замерим. Давайте соберутся на Чистопрудном бульваре, да? Вот давайте на левой половине Чистопрудного бульвара соберутся те, кто не хочет видеть Лею Хиджакову, а на правой те, кто хочет. И посмотрим,
те, кто хочет, кого больше. Те, кто хочет, не придут, потому что их арестуют и отправят сразу в тюрьму.
Нет. Во-первых, нет. Во-первых, еще не арестуют. Не арестуют. Закроют спектакль, как у Ксении Рапопорт сегодня, если ты знаешь, да?
Да.
Закроют. Закроют, потому что мерзавцы рулят. И перестали стеснять.
Вот, я про это и говорю. Кто рулит-то? Кто рулит этой страной, обществом?
Нет, рулят мерзавцы. Но время от времени мерзавцы захватывают власть. Не только в России. В Германии, в Северной Корее, да, в Уганде, где угодно. В самой вдруг цивилизованной стране мерзавцы могут прийти к власти. Значит, дальше вопрос политического устройства заключается в том, что при демократии мерзавец порулит, да и перестанет, потому что есть механизмы смены власти. И это норма. Это норма, вбитая, как говорится, в позвоночник. И даже Трамп не смог сломать. Да, пытался, кстати говоря, не смог. Не получается ничего сделать с разделением властей, с выборами, да, с независимостью судей, с федерализмом и так далее. Не получилось у Трампа. Хотя уж на что персонаж мощный. Да? Значит, это уже вопрос трагического нашего политического устройства, недоразвитого. У каждого человека, как у каждой нации, как у каждого человека, есть слабые и сильные стороны. Да, вот я там слова более-менее ловко могу составлять, а лампочку вкрутить для меня некоторая, да, проблема. Ну, это максимум, что от меня можно потребовать по домашнему хозяйству. Да? Это вкрутить, все, за пределами лампочки зову электрик. У каждого человека есть сильные и слабые стороны. У нации тоже исторически так сложилось. Есть сильные и слабые стороны. Слабая, чудовищно слабая, гибельно слабая страна российской цивилизации – это политическое устройство. В стране с Павловым, Вернадским, Мечниковым, Серебряным веком, Шагалом, Ахматовой, Рахманиновым и да-да-да-да-да-да-да-да и актерами, художниками и так далее, абсолютно византийское, чудовищное, татаро-монгольское, лучше сказать, политическое устройство. Золотая Орда, просто тупо Золотая Орда, сидящая только в Кремле. Да? Вот ставка Золотой Орды сегодня в Кремле. И время от времени прискакивают всадники, которые называются сегодня Росгвардия, и всех рубят, и сжигают города. Если города начинают бунтовать, как Хабаровск, то прискакивают всадники Батыя и рубят их. Вот и все. Значит, чудовищное политическое устройство, но слабость системы, банальная цитата, определяется слабостью слабейшего звена. И вот Россия гибнет, огромная цивилизация с культурой, с наукой, с литературой, немыслимая, уникальная цивилизация на наших глазах гибнет из-за своего татаро-монгольского политического устройства. Не дошли руки реформировать. Вот до Серебряного века, вот, понимаете, Ахматова и Рахманинов есть, да, и кто угодно есть, и ученые, и художники, и литераторы. Толстой есть с Достоевским, а вот суда не завели себе независимых, выборов не завели, в скучной бельгийской машинке вот такого Люксембурга скучного, где люди стоят на красный, а переходят на зеленый, где, да, где вот у власти приличные люди, где она меняется, где никто не знает фамилии начальства, потому что это неинтересно. Ну, кто там, кто руководит Бельгией, как или Данией? Какая разница? Это менеджеры, и, да, они завтра уйдут, придут другие, никому не интересно, особенно фамилии. Работает машинка. В Люксембурге не стоит ждать, в свою очередь, Достоевского, ниоткуда взяться.
Да? Зачем? Ниоткуда... Ну, мало ли.
Ниоткуда взяться решению последних вопросов. Нету последних вопросов. Нету человека из подполья в Люксембурге, нечего ему там делать.
Если Достоевский приедет из России, эмигрирует в Люксембург.
Ну, разве.
И там как раз это и напишется.
Но вопрос, да, провалиться ли всему миру, а мне, чтобы чаю пить, да, этот вопрос человеку в Люксембурге, может, к кому-нибудь придет. Но этот отдельный люксембургский гражданин, что называется, не делает погоды. А наш человек из подполья руководит страной сегодня. Буквально. Чтобы миру провалиться, а мне, чтобы чай подавали. Буквально мир может провалиться из его комплексов и амбиций. Человек из подполья, выше, в буквальном смысле. И еще раз, там, вот, все, это очень связанные вещи. Это очень связанные вещи. И поэтому в России это связано, я мне когда-то писал, что Федор Михайлович Достоевский и лифт, который ломается два раза в сутки, это вещи связаны. Да. Да, потому что там, где лифт никогда не ломается, там, в общем, у Достоевского нет шансов.
То есть такой выбор, да? Тебе либо великая русская культура, либо тебе цивилизованное общество и страна, в которой комфортно и безопасно. Мне кажется, это ложное
послание. Нет, смотри, ведь это же не метафизика, это же развивается все. Не было бы Диккенса, да, если бы не было работных домов, если бы не было жестокости, да, современного ему английского общества. Не было бы Диккенса, не было бы крика этого, да, требования жалости к человеку не было бы, если бы не было безжалостности к человеку.
Шекспира бы не было, кстати.
Ну, естественно, это реакция, да, это реакция на... Да, откуда это берется-то? Это берется из трагизма мира. Поэтому тут ведь какая вещь? Мы не будем, конечно, Данией. Хотелось бы не стать Туркменией. Ведь вопрос не в том, будем ли мы Европой.
Мы Дания Гамлета, если ты помнишь.
Да. Тюрьма наихудшая из, да? Наихудшая. Да, в данном случае, да. Пьем как свиньи, по крайней мере, в точности по замечанию председательского. Вот. И тем не менее, значит, Дании современной мы не станем, но то, что происходит в последние годы, это не то, что Дания, это мы движемся просто-таки в сторону Северной Кореи, Туркмении, в сторону, и мы гораздо ближе сегодня в политическом устройстве, гораздо ближе к Северной Корее и Туркмении, чем к любой европейской стране.
При всем может быть, даже, прости, немножко направление такое скажу, может быть, даже ближе не к Северной Корее, это даже не тирания, это уже все, мы видим эти проявляющиеся признаки фашистской диктатуры, что гораздо страшнее.
Ну, во-первых, гораздо страшнее. Гораздо страшнее Северной Кореи, где можно из огнеметов выжечь полнаселения. Да нет. Послушай, это разновидность диктатуры. Это называется фашистской или тоталитарной. Это уже подробности для политологов поставил.
Ну, а жить как ты невозможно. Называешь сегодня? Как ты Скажем называешь так. сегодня Россию?
Нет, секунду. Россия сегодня тоталитарное государство. Тоталитарное государство. Другое дело, что там еще путь, ну, еще в сторону Туркмении еще... Можно сделать много шагов, конечно. Но мы уже на этом пути, вот что важно. Раньше, в 90-х годах, казалось, что мы на пути в Европу. Ну, то есть мы, конечно, не до Европы, но мы как-то в ту сторону постепенно, да, вот независимый суд, выборы, да, многопартийная система, как-то начинаем выкарабкиваться в ту сторону. Нет, конечно, не до Европы, конечно, но тем не менее. Мы помним выборы, в которых мы не знали победителя заранее. При всех претензиях к выборам 96 года мы не знали, кто победит. Подсчет-то был по математике. А с 2000 года начались чудеса с математикой. И в последние два часа голосования за Путина народ дал 112% за Владимира Владимировича. 112. Это математика. Так что вопрос в том, еще раз говорю, что мы вот за последний, ну, за год, ну, это уже длилось довольно давно, но в штопор уже под другим углом, конечно, соскочили. Сначала в 2014 году, потом в 2022, конечно, сильнейшим образом. И сегодня, возвращаясь от исторической темы к человеческой, сегодня для того, чтобы быть просто приличным человеком в России, для этого требуется мужество. Вот мы дожили дни, да. Уже речь не идет о том, чтобы поменять политическую систему, да, чтобы победить. Уже никаких политических механизмов нет у общества. Просто чтобы быть приличным человеком, то есть быть приличным человеком, это, так сказать, как сказано у того же Горина в Мюнхгаузене, но что-то героическое в этом есть. Всерьез, это нужен же некоторый героизм. И обратите внимание, уже даже люди, ну вот тут на помощь приходят, есть максималистские требования, да, которые я не очень люблю. Вот выходите в пикеты, протестуйте, а иначе вы за Путина, да,
нет,
иначе.
Хотя бы не участвуйте.
Вот,
не в
по
подлости.
Искандеру есть, да. Есть старая, проверенная советскими временами формула Фазилия Искандера. Неучастие в подлости позволяет тебе чувствовать себя минимально, это минимум, это как база. Если ты лично не участвуешь в подлости, ты не должен непременно там совершать подвиги, платить своей судьбой, да, и так далее. Это уже героические, ну, параметры нельзя предъявлять к обычному человеку. Это каждый для себя решает. Но я замечу, что есть люди, которые... Девочка Катя, которая возлагала 15-летние цветы к памяти Кулеси Украины. Какой-то истопник, который вот сказал все, что он... Истопник, по-моему, он буквально там какой-то вот там с котельной, который сказал все, что он думает про эту войну и пошел в лагерь на 3 года. Я даже вот к стыду своему забыл фамилию, да, хотел запомнить. Потому что Карамурза, Яшин мы помним, да, и Горинов. А вот фамилию человека, который просто, он не политическая элита, это человеческий выбор. Но мы не можем требовать такого человеческого выбора. Да? Мы не можем это требовать. Это каждый раз некоторое чудо, когда человек вот своей судьбой платит так вот за свои убеждения.
Сегодня, наверное, прости, сегодня ты слышал, наверное, эту жуткую историю, когда парень, 20-летний срочник, повесился на ремне в части в Подмосковной, поскольку им сказали, что они будут в ближайшее время отправлены на войну в Украину. И он написал предсмертную записку, сказал, что я не хочу участвовать в этой войне, я хочу умереть, не принимая чужой крови, я хочу умереть честным человеком. Вот тебе, пожалуйста, выбор. Это вот выбор молодого мальчика, 20-летнего мальчишки. Ну, ты сам в армии был. Ты можешь себе представить, как нужно.
Это как раз то, о чем я говорю. Я не знал этой истории.
Да.
А это то, о чем я говорю. Человеческий выбор. Это я к чему говорю? Если там немножко обобщать вот там первую часть моего почти нескончаемого монолога, все-таки, когда мы говорим о вине, вот это очень важная тема.
Угу.
Вот вина российского народа, вина российского народа. Это очень лукавая, мне кажется, и неточная история, неточная формулировка. Ответственность российского народа, безусловно, мы все платим. Никакой справедливости в том, как распределяется эта плата, нет.
Да.
Полное дерьмо будет в шоколаде, а вот этот парень повесился, да? И люди в изгнании, а кто-то гибнет, а кто-то в тюрьме, да, и так далее, и так далее. Драмы и трагедии вокруг. Никакой справедливости у истории нет по отношению к человеку. Человеческая справедливость истории незнакома, а это вообще не про нее. Единица измерения у истории – цивилизация, страна. Вот ответственность России за произошедшее, она наступила, вот после 24 февраля, она уже наступила, и это только начало. Мы только начали платить. Еще могут платить наши дети и внуки, как сложится. Да? Но это историческая ответственность. Тут нас никто не спросит. И никто, и на кого Бог пошлет. В том смысле, что кто-то заплатит больше, кто-то меньше, а кто-то никак не заплатит, хотя он, может быть, самый главный виноват. Да. Но это, повторяю, это история. Ее не интересуют персонали. Это как в Германии, где видные нацисты благополучно доживали, в том числе в самой Германии даже, ни от кого не прячутся, особенно уйдя отсюда, да, а гибли под бомбежками дети, которые даже не знали, не то, что они гитлеровцы, они знали, что они немцы еще, да, просто младенцы гибли. Значит, справедливости нет. Она есть историческая. Историческая заключается в том, что Россия сама себя выбросила вон на помойку, на десятилетие. Да, и будет мучительно и долго, это еще в лучшем случае, выкарабкиваться наружу. Это вот историческая ответственность. Но когда мы говорим о вине россиян, когда мы осуждаем заложников, когда мы виноватим россиян за то, что это их война, это чрезвычайно несправедливо. Ну еще давайте в Пхеньяне повиноватим северных корейцев за то, что они поддерживают Ким Чен Ына. Или современников, да, Белые розы, там, движение антифашистского, да, антифашистов немецких. Давайте постыдим за то, что они же немцы, значит, от их имени Гитлер ведет эту войну. Значит, не работают тут эти общие знаменатели в нравственной оценке. И это размывает вину истинных ответственных за эту войну. И вот я предлагаю, давайте, ну, порвали на себе рубаху, так сказать, проявили свое благородство, ну, пора честь знать, да? Давайте у меня не будет общей вины с Рамзаном Кадыровым. У меня своих есть. У меня есть за что повиноваться, у меня есть своя зона ответственности, свои упущенные возможности, свои недочеты, да? И, может быть, даже свои там серьезные, да, вины. Но предъявите мне их, мои. Не надо мне общих моих вин с Пригожиным, ладно? Я обойдусь без этого. Вот и надо не стесняться об этом говорить. Потому что вот общая... Вот в армии есть, простите за сленг, но армейский сленг бывает очень... Вот есть слово «зачморить». Но оно, впрочем, из армии и из
уголовки. Из зоны,
уголовки, да. Оно давно уже вошло, оно уже давно уже вошло в лексикон. Вот не надо давать себя и самим себя чморить не надо, и давать себя чморить не надо. Мы заложники, мы все заложники. Мы не первые, не последние, кто попали во власть к негодяям и убийцам. Уганда, Северная Корея, да, кто угодно, любая страна может попасть в заложники к убийцам. Люди примерно одинаковые. Никто не лучше никого из-за того, что у него другой паспорт. Мы просто заложники. По россиянам этот каток исторический, да, пройдет очень сильно. Мы только-только начали платить все, правые и виноватые. Дадим истории, это ее дело, истории дело. А наше дело все-таки, ну, сохранять некоторую бодрость, как мне кажется, в том числе бодрость духа, и пытаться жить в предлагаемых обстоятельствах, раз уж ты меня на театральную тему повела. Вот правдоподобие, да, вот органика в предлагаемых обстоятельствах. Вот такая жизнь сегодня началась. Давайте в ней жить.
Давайте я перейду к чату, поскольку очень много вопросов, и я, это ожидаемо. Я знаю, что Витю любит, и наша аудитория тем более.
Не только любит, замечу, но и любит тоже.
Наши любят. Отвоевание Украины, Донбасса и Крыма приведет к падению режима Путина или не приведет? И если не приведет, то что ожидает Россию тогда? Ну, вот такой вопрос от Василия.
Ну, не новый вопрос. Я полагаю, что когда это случится, то это будет сильнейший удар по Путину, особенно Крым. Особенно Крым. Потому что, собственно говоря, военные победы, вот эти вот закавыченные, да, ну, это военная повестка, военная тематика, объединение русских земель, отвоевание там русских земель, возвращение в родную гавань, это я цитирую Гитлера про Австрию, возвращение в родную гавань, вот это все. Это единственная повестка путинская. Другой у него нету. Все остальное он проиграл, да, и ему с этой повестки соскочить некуда просто. Да. Он, да, поэтому он может быть победителем для своего электората, вполне определенного своего электората, он победитель, когда он, да, покорение Крыма, Донбасс, возвращение русских земель, защита русских, вот эта вся дребедень. Он был бы очень успешным императором в XIX веке, когда, или в XVIII лучше, в XVII, когда успех политика определялся количеством завоеванных земель. О, расширил территорию, успешный политик. Но мы живем в 21 веке, да, и Калифорния – седьмая экономика мира, а капитализация фирмы Apple в два раза выше всей Российской Федерации. Да? И побеждают умные, побеждают свободные. Да? Свободный мир побеждает, это уже ясно. Поэтому Путин очень неудачный политик. И его единственный шанс – это держать, концентрировать военную повестку и с нее не слезать. Угу. Обязательно война, мать родна, победы, герои павшие, вот эта вот новая возгонка ненависти, новая возгонка патриотизма, затянуть пояса, отдать кровь, вот опять сейчас герои пойдут,
да.
Большинство из которых хотело бы просто жить, но им не дадут жить. Их сначала угробят, а потом из них сделают, да, героев. Помнишь в памяти Вадима Юсуповича Абдрашитова, да, ушедшего на днях от нас, фильм «Остановился поезд», когда подонок-журналист в исполнении Солоницына говорит, пускай это будет подвиг, пускай это будет подвиг. Не головотяпство, да, с человеческими жертвами, а пускай это будет подвиг. Квартиру дадут жене, да, вот это вот.
Да, сейчас, Вить, сейчас ничего не дадут, обманут. Вот шубы
это
отобрали
дело,
и все отберут.
Да,
и
это не другое дадут. Дело. Но вот это вот логика, пускай это будет подвиг. И там есть замечательное. Вы считаете, что нужны подвиги в мирное время, спрашивает герой Борисова. Я вообще настоятельно рекомендую тем, кто и по возрасту пропустил это кино, посмотреть его с двумя великими актерами, Солоницыным и Борисовым. «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова. Посмотрите, фильм 30-летний, отставить, 40-летней давности.
Да.
40-летней давности, 83-го года.
Угу.
83-го года. Вот, посмотрите, 40 лет прошло, посмотрите это кино. Оно абсолютно живо. Пускай это будет подвиг, говорит подонок-журналист. Не будем, да, не будем расследовать, не будем... Никто не будет отвечать за кровь. Давайте устроим памятники, подвиги, фанфары, вот это все. А люди пускай гибнут дальше. Вот, сегодня, там-то, господи боже мой, речь шла об одном человеке. Сегодня речь идет о сотнях тысяч уже. Уже о 200 тысяч погибших. Это, да, просто не укладывается в голове. И тем не менее, это так, как ни в чем не бывало. И тут дальше идет вот эта возгонка. Погибшие, и можно сделать, я не смотрю Останкина, но, господи, что ж, фантазии нет, что ли, представить. Вот наверняка рассказы о погибших, вот герои, новые герои, спас, да, закрыл своей грудью, спас товарищей.
И в студию
героев,
придут
героев вдовы. Героев все. Да, а значит, да. Нужно отомстить за погибших товарищей. И никто уже не вспомнит, а зачем, собственно, по поводу чего эта война? С трансгендерами воюем, нацистов. Что происходит вообще? Зачем это? Никто не задаст этот вопрос. И новые жертвы означают новую возгонку этого, в кавычках, патриотизма. И Путин никогда не соскочит с этого центра удовольствия, да? Как у крысы, которая научили, вживили...
Чип,
да? И она нажимала лапкой на педаль и получала удовольствие, потому что у нее чип в центр удовольствия вживлен. И померла с голоду. Потому что не могла перестать получать удовольствие, не могла себя заставить перестать получать удовольствие. Вот сегодня Останкина, вот это вживили, этот чип героический. Путин добровольно, это я длинным путем отвечаю на вопрос, никогда, что вы, нет. А вот если обрушится, причем еще Донбасс, ладно, но если Крым, то это будет означать, что его съедят, видимо, свои, которых он воспитал. То есть скорее его съедят фанатики. Он-то циник, а за его спиной разогретые фанатики. Потому что это безнаказанно не проходит, вот эта возгонка этого имперского духа. Он-то, повторяю, просто холодный циник, но за его спиной очень серьезные, да, фанатики. И они ему этого не простят.
Я хочу сказать спасибо нашим донаторам. Галина, спасибо большое. И Ольга Гринфилд говорит нам спасибо, благодарит за хорошую работу и присылает нам кое-что. Одесса смотрит, низкий поклон за адекватность. Спасибо, что есть нормальные люди, пишет нам человек по имени Юрий из Одессы. Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию и Беларусь под своими нацфлагами к мужскому и женскому чемпионату мира 2023 года. Сборная США, Британии, Чехии, Ирландии уже заявили о бойкоте чемпионата. Вот тут тоже интересно разворачивается история.
История памятная нам с тобой, Ксения, ветеран информационного фронта, да?
1980 год.
Да, бойкот Олимпиады, бойкот Московской Олимпиады, конечно. Потому что, ребята, либо спортивные достижения, либо на гусеницы наматывать кишлаки, да, миллион афганцев убивать. Это плохо совмещается. Плохо совмещается. И ваш национальный флаг, дорогие, вот тут уж точно можно сказать. Какие бы мы ни были поодиночке, наш флаг сегодня означает не свободу. Когда-то триколор 22 августа 1991 года означал свободу, выход на свободу из кровавой империи. Сегодня он означает чудовищную кровь и ложь. И никто не будет радоваться появлению этого флага. И там, где будет этот флаг, не будет, да, очень многих. И мы, как дальше наши боксеры, как наши футболисты, будут играть товарищеские матчи со сборной Туркменистана. Ну, клубы по интересам. Мировой спорт, да, будет развиваться так, как будет развиваться, а мы будем играть, боксировать с Туркменией, Узбекистаном. Ну, отлично. Потом и эти еще отвалятся. Тут ведь что интересно, что скоро и Казахстан отвалится. Совсем окончательно. И вот здесь, с большой дистанции исторической, я хочу заметить, что каких-то 25 лет назад, да, казалось, что есть Россия, которая, ну, есть страны Балтии, понятно, традиционно европейские, которые вышли на свободу, да, и меньше были в Союзе, и вышли на свободу. Вот, а дальше Россия, которая тоже выходит на свободу. И там дальше Среднеазиатские республики, да, да, и так далее. Украина, сложная коррупционная Украина и так далее. Белоруссии потешались над батькой, потому что, ну, имелось в виду, что надо подтягиваться все-таки к нашим стандартам. Сегодня Путин подтягивается к лукашенковским стандартам. Сегодня Лукашенко задает стандарты, собственно, методики, да, и подавление революции мирной очень сильно вдохновило Путина, потому что выяснилось, что вообще никакой легитимности не нужно вообще. Можно просто запытать народ. Просто запытать.
Да, кстати, и поддержка не нужна никакая.
И поддержка. Да. Легитимность и поддержка. Да. Просто силовиками запытать народ, и все. И это как миленький. И все будет хорошо. Вот. И сегодня, парадоксальным образом, Казахстан оказывается гораздо ближе к Европе, да, как показывает политическая практика. Казахстан сегодня, ну, тоже не Дания, разумеется, но это сегодня просто на несколько шагов в политическом устройстве впереди России. А всего четверть века прошло. А мы уже, да, за Белоруссией с улюлюканьем.
Они, кстати, ты знаешь, объявили, что сегодня, по-моему, сегодня это было принято решение в Казахстане, что они отменили закон о неприкосновенности президента, президентской семьи Назарбаева, понимаешь?
О. В несколько шагов все это происходило.
Очень быстро.
Нет, еще раз, надо понимать, что никакого то есть это, конечно, повторяю, не Люксембург, не Бельгия, не Дания, разумеется. Это, конечно... Один клан, новый клан съел старый клан, разумеется, используя, кстати говоря, демократический протест, потому что был протест, и один клан использовал этот протест против другого клана. По этому поводу вспоминается, что один зоркий, печальный человек называл перестройку революции вторых секретарей. Это ведь тоже было именно так, да?
А кто это сказал?
По-моему, Михаил Городинский. Не поручусь, по-моему, Михаил Городинский. Блистательный писатель, живущий в Ахене сейчас. А советскому народу он памятен по монологу Хазанова про ночной бар в Риме, да, в Италии. Блондинка спинным мозгом чувствует, да, и так далее.
Юрский его читал. Да, прости, есть революция вторых секретарей, почему нет?
Пусть будет хоть правильно. Так. И мы увидели, как поменялось, господи боже мой, французскую революцию. Тоже делали не ангелы, делали коррупционеры, да, там помимо Сен-Жуста, да, и Д'Антона, там был Мирабо, там были коррупционеры на коррупционере, но в итоге что-то сварилось очень любопытное, и, конечно, господи, из столкновения бывшего екатеринбургского, да, секретаря Свердловского обкома с секретарем бывшим по сельскому хозяйству ЦК КПСС, из этого столкновения история высекла совершенно, да, что-то новое. Поэтому пусть так. И мы видим, как в Казахстане разворачиваются эти в несколько приемов политические процессы. А мы в это же самое время идем совершенно в противоположную сторону. Долго идти в эту сторону, хотел сказать, не получится. Может получиться, но это означает уже худший вариант. Даже не, так сказать, но деградация – это хуже всякой революции. И я тут не соглашусь с волшебной Чулпан Хаматовой, да, не соглашусь. Революция лучше, чем Северная Корея. Намного.
Слушай, это, ее все время это упоминают, это был разговор, нет, это важно. Я лишний раз хочу напомнить, потому что все время про Чулпан говорят, что она была доверенным лицом Путина, она никогда не была доверенным лицом Путина. Она, да, записывала этот чертов ролик, и это было видно по ее лицу, какой ценой вообще это все было, ей далось.
Мы это не обсуждаем, нет, послушай.
А про Северную Корею просто и важно, что это был разговор с Ксенией Собчак, она просто с ножом к горлу пристала. Выбирай. Нет, ты скажи.
Ксения, мы же с тобой не обсуждаем, чем Чулпан Хаматова отличается от Ксении Собчак.
Да, да, слава богу, до этого не дошло.
Значит, чем будем очевидные вещи говорить? Речь о другом. Речь, возвращаясь к теме, что революция при всем драматизме и трагизме дает шанс, французская революция, так, нам, первая российская революция, она дает шанс на изменение правил игры, на политические перемены. Но худшее, что может быть, это не революция. Нет, лучшее, что может быть, это эволюция. Это то, что происходит на Западе. Да? Смена власти, да? И так далее. Эту точку мы проехали, к сожалению. Дальше развилка простая. Какие-то пертурбации драматические. Не революция, но какое-то нелегитимное месиво, смута самое точное
вот,
слово.
Вот. 93-й год, вспомни Мукашова с арматурой, вот тебе революция.
Да. Но нет, в широком смысле смута. Это одна тема, это чудовищно. Но альтернативой сегодня является просто выкачивание воздуха окончательно. Превращение в Северную Корею, в Туркменистан, в территории, на которые цивилизованный мир с печалью махнул рукой, поняв, что ничего сделать нельзя. Оттуда выкачан воздух. Кто могли, уехали, кто не могли, уничтожены. А остальные радуются, танцуют вокруг очередной золотой статуи вождя. У них нет выбора. Упрекать их в этом нельзя, они заложники, они в чудовищной опасности каждую секунду. За недостаточно веселую улыбку могут казнить. Да. Значит, вот мы идем, к сожалению, вот, альтернатива между смутой, распад, смута, это все очень плохие слова, но в нынешней ситуации это может означать на втором-третьем ходе какое-то изменение правил игры, какое-то возвращение к, да, чему-то более-менее цивилизованному. После смуты, к сожалению, потому что все легитимные инструменты Путин разломал, а мы позволили это сделать.
Витя, ты меня заговорил. Осталось 10 минут до конца нашей встречи. Мне тебя мало, несмотря на то, что тебя много.
Давай, я буду лаконично отвечать.
Мне тебя всегда мало. Я так долго ждала этой встречи. И со мной вместе сегодня. Во-первых, 3500 нас смотрят сейчас. Это большая цифра, спасибо. Я просто тебе скажу, кто нас слушает. Москва, Рим, Франкфурт, Чернигов, Германия, Усть-Каменогорск, Бруклин, Долгопрудный. Forever. Лос-Анджелес, Швеция, Тюмень, Рудный, Казахстан, Даугавпилс, Осташков, Тверская область, Вена, Иркутск, Иваново, Израиль, Обнинск, Вильнюс, Молдова, Огайо, Флорида, Барнаул, Сочи, Неаполь, Полоцк, Беларусь, Курск, Сан-Франциско, Норвегия, Доминикана, Королев. Ты посмотри, какая красота. Спасибо вам, дорогие наши друзья. Спасибо вам большое.
Кажется, некоторых я знаю. Ну, хорошо.
А вопрос такой сейчас тебе задам. Тут спрашивают про Киселева. Что у вас там? Я хотела этот вопрос. У нас времени немного осталось.
Ничего.
Здесь есть вопрос. Общается ли Виктор с Евгением Киселевым?
Нет, не общаемся. Не общаемся. Разошлись окончательно на истории с закрытием московских новостей, да, с тем, что
Евгений
Ильич Киселев, да, разогнал газету «Московские новости», да, который был главным редактором, уволил, собственно говоря, людей, которые десятилетия напролет делали эту газету. И я по этому поводу написал некоторую часть того, что я думаю про Евгения Сеевича Киселева.
Но это было 100 лет назад уже.
Да, это было очень давно. Mm-hmm. Мои оценки не поменялись. Я с огромным облегчением вышел, вот был этот уникальный журналистский коллектив, да, времена НТВ. Я с огромным облегчением вышел, это, после этого никогда никуда не вошел больше. Да? Вот я пишу от своего имени, да, я не хочу быть заложником никакого коллектива, да, я не хочу краснеть за ни за кого, не хватает своих, да, своих вин и недоработок. Вот. К Евгению Сеевичу Киселеву отношусь критически, считаю фигуру довольно двусмысленной. Я написал про это довольно подробно тогда же, в 2005 году, возвращаться к этой теме.
Очень давно.
Не считаю нужным, потому что ничего не изменилось. Кому интересно, может почитать то, что я писал в 2005 году после закрытия газеты «Московские новости».
Спасибо за ответ, потому что очень много про это спрашивают, тем более, что как бы тоже конфликт, как бы вот он, не то, что он публичный, но чувствуется.
А он не конфликт.
Какой-то напряг в отношении.
Сеня, послушай меня. Это не конфликт. Это не конфликт. Конфликт – это другое. Это оценка, моя оценка публичной фигуры Евгения Алексеевича Киселева по совокупности пройденного им пути. Вот и все. Я не думаю, что к этому надо возвращаться. Мало ли кто как к кому относится. Как сказал государь-император Александр III про солдата, который плюнул его в портрет, да, передайте ему, что я тоже на него плевать хотел. Ну вот и все. Плюнули друг друга и разошлись мирно. Все нормально. Едем дальше.
Я хочу в завершение, наверное, нашего разговора вернуться, собственно, к началу и к заявленной мной теме, то, о чем мы говорили. Все-таки, при всем при том, я вспоминаю, знаешь что, был фильм Пети Шапотенника с уже тяжело больным Андреем Вознесенским. Это, по сути, был последний его большой выход в телеэкран. И Андрей тогда уже очень тяжело говорил, но голова при этом была у него абсолютно ясная. Так бывает, когда физическая немощь, она ни в коем мере не затрагивает интеллект. Это великое счастье. И вот он тогда сказал, я запомнил эту фразу. Это какой же был год? Когда он умер? В каком году? Тоже достаточно давно. Да? И вот он сказал, что для меня самое страшное потрясение последнего времени – это наш народ. Мы, говорит он, цитирую по памяти, ошибались, мы как-то им очаровывались, ошибались, мы его награждали теми качествами, которых у него нет. И вот сейчас эта страшная рожа народа, вот вдруг она появилась. И вот он сидит, этот великий поэт, который всю жизнь служил обществу и верил абсолютно в прекрасную Россию будущего, несмотря ни на что. Вот для него это было таким страшным разочарованием. Не кажется ли тебе, спрашиваю я, что сегодня, может быть, это тоже одно из самых страшных потрясений этой войны? Потому что мы же о чем говорим? А могу тебе довлатовский вопрос задать про 4 миллиона доносов, да? Откуда это все повылезало? Доносы, стукачество.
Ксения, давай по порядку. Да. Давай по порядку. Значит, разочарование Вознесенского в народе – это его личная оценка. Я уже говорил, слово «народ» для меня вне закона. Нету никакого общего знаменателя, да? Никто не народ, никто из нас не народ. Народом называют – это унизительное прозвище. Народом называют человека, у которого нет своего имени. Вот ты говоришь, вот есть Вознесенский, да? Вот Андрей Андреевич Вознесенский. Отлично. Вот есть Иван Иванович Иванов, да, есть кто-то еще. Есть человек с именем, и он от своего имени что-то говорит, у него есть своя, мы можем давать ему, он может требовать нравственной оценки себя. Нет никакого народа. Народом мы называем человека, у которого нет имени, поэтому это прозвище унизительное.
Входит да? народ, вспомни Шварца.
Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. А кто у нас народ? Да, нет, вот это вот из из Горинска, это все время вспоминаю, да? Где у нас народ? Вот этот народ, да, помнишь, угу. Убить дракона, да? Где у нас народ?
Лучшие люди города.
Где у нас любой, да, вот любой, да, подготовленный текстом. Вот это народ. Вот какое-то чмо в шляпе, да, заготовленным для начальства текстом. Вот это народ. Нет, братцы мои, от своего имени нет никакого народа. Разочарование в народе – это очень широкий поэтический жест, да, мне кажется, непозволительно широкий. В этот народ, повторяю, входят и Пригожин, и Владимир Карамурза. Нет никакого народа. Разочарование может быть в себе. Вот это, да, это, на это мы имеем право. Посмотреть, да, на свое изображение в зеркале, и чтобы оно не понравилось. Это плодотворное разочарование. Не надо никакого народа. Вот твоя собственная физиономия в зеркале. Подумай, да, каков ты, все ли ты сделал. Хорош ли ты? Это плодотворно. А вот эти ссылки на то, я-то хорош, а народ, ну что вы хотите? Это очень удобная
позиция. Не обязательно такое противопоставление. Потому что то, что сегодня мы наблюдаем, ведь стучат, видите, ведь стучат по любому поводу.
Послушай, в Германии стучали. И в Германии стучали, и в Северной Корее стучали. Не все стучат. На некоторых стучат, а некоторые не стучат, многие не стучат. Просто те, кто стучат, те, кто вот энтузиасты, да, и инициативники, которые выскакивают, доносчики, их просто виднее, слышнее. Ну, дерьмо пахнет сильнее, ну, что поделать, и дерьмо, да, пахнет сильнее, чем незабудки. Поэтому запах тысячи незабудок, да, перекрывается одной кучей. Да, искать общий знаменатель между незабудками этой кучи – это занятие бессмысленное.
У нас сейчас незабудки как раз на этих кучах и цветут, понимаешь?
Нет.
Камуфлируются незабудками кучи.
Нет, ребята, давайте не обобщать запахи. Хотя Искандер говорил, что некоторые путают коллективную вонь с единством духа, да? Но вот давайте, все-таки коллективную вонь отличать. Есть персональный, если мы говорим о нравственной стороне вопроса, персональный запах каждого человека, каждого Ивана Ивановича, Петра Семеновича, Фазилия Абдуловича, да, у каждого человека свое лицо, свое имя, отчество, и каждый отвечает за себя. Нету никакого у меня разочарования в народе. Есть люди, да, есть разочарование, а есть удивительные открытия, о которых я не подозревал, да, человеческие. И то, и другое есть. Закончу тем, с чего начал. Не обобщай, да не обобщаемо будешь. Давай без обобщений, давай, да, плодотворнее изучать собственное изображение в зеркале. У меня было когда-то сказано, что эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком. Эволюция начинается все-таки с того, что тебе перестает нравиться твое отражение. Это касается и человека, и народа в целом, да, ну, если говорить об там, среднестатистическом, да, об среднеарифметическом. Да, вот когда народу перестает нравиться собственное изображение в зеркале,
ну, вот тогда тебе, и шанс. Ты народу не нравишься, вот я вот просто почти в этом уверен.
Да нет никакого народа, послушай, кому-то нравлюсь, кому-то нет. Кто-то так ненавидеть, такую неприязнь испытывает, кушать не может. Кто-то пишет мне невероятно завышенные слова, да, кто-то изливает ненависть, я понимаю. Иван Ивановичу я нравлюсь, а Петру Семеновичу сильно нет.
Все. То есть ты настаиваешь на индивидуальном восприятии, ну, индивидуального конкретного человека.
Смотри, да? Социология, конечно, наука важная, она есть, но она начинается со свободы. Вот о социологии я говорил. Вот давай на примере Ахеджаковой попробуем изучить социологию. Социология сегодня такая, что за войну, при всей чудовищной пропаганде этой войны, 25% по закрытым опросам.
Да? Да? Это тоже немало.
И в телевизоре нету ни Немцова, ни Карамурзы, да, ни Навального, ни Яшина. В телевизоре только эти подонки. И 25% всего. Да? Это стокгольмский синдром. Это стокгольмский синдром массовый. Нет никакой социологии. И воздержимся от неосторожных обобщений. Когда все это закончится и лопнет, мы удивимся появившейся социологии. Вот на свободе появится социология. И мы ахнем, как ахнули на рубеже 80-х, 90-х годов. И где этот был блок коммунистов и беспартийных нерушимый? и 95%, 22 августа 1991 года, где был этот блок? Mm-hmm. Ты его видела?
Нет.
Ты, а социологию читала перед этим? Да? Вот, yeah. Вот об этом и речь. Об этом и речь.
Ну, тем не менее, вот 22 февраля нам обещают опять очередной милитаристский оргазм, большой митинг-концерт. Я думаю, что на этот стадион или где там это будет, будут заполнены все трибуны. Все трибуны.
Ксения, их свезут автобусами,
да,
этих
да.
Несчастных вассалов. И отцепят, и не дадут выпустить, и не выпустят, пока Константин Эрнст не снимет красивую картинку для программы «Время». Ты это называешь поддержкой? Ты видела эти митинги за Путина? Я видел вблизи.
Да, конечно.
Как людей пописать не выпускали за заграждение зимой. Как они стояли, их автобусами свозили, угрюмых вассалов. Даже не за отгулы, а просто под угрозой увольнения. И они стояли там, перетаптывались, хотели выйти, их не пускали. Я это наблюдал все вблизи. Пошел посмотреть на народную поддержку Владимира Путина. Да?
Но это же не имеет конца. Вот этот путь конца
не имеет. Нет, это как раз имеет конец. И мы знаем, как это кончается. Это кончается 91-м годом. Или 17-м годом, когда начинают топить городовых в Неве. Или 91-м годом, когда эти городовые условные дешево отделают. Это кончается... В историческом смысле очень скоро. Да? Кончатся вассалы. Кончатся автобусы для вассалов. Кончатся пайки для вассалов. Понимаешь, еще никогда не было, чтобы никак не было, говорил, да, кто-то в Швейке, уж не помню кто, да? В Швейке это было сказано. История, эти огневые конюшни, да, однажды эта река повернет, да, и вынесет, да, это все это дерьмо. Правда, дерьмо копилось долго. И боюсь, что оно слежалось так, что вместе с дерьмом может снести и сами конюшни. Вот это не исключено. Ну, как говорится, все, кто уцелеют, расскажут, как было замечательно. Вот. А на этой оптимистической ноте, я думаю...
Да, Вить, спасибо большое. Да, я тебя отпускаю. Я очень рада, что ты пришел к нам в гости, ко мне в гости. Приходи. С тобой как-то повеселее все.
Стараемся. Танцы на костях.
Отпускаем Шендеровича, отключайся. А я завершу трансляцию. Спасибо, Витя, большое за визит и до встречи. Можно смотреть Шендеровича можно смотреть везде.
Спасибо. Да, конечно, конечно.
Пока, счастливо.
Пока, счастливо.
Так, я остаюсь. Да, я остаюсь для того, чтобы сказать прощайте, ну, в смысле, ненадолго, прощайте и рукоплещите. Хочу сказать спасибо нашим зрителям за то, что сегодня были с нами. И хочу сказать, что завтра у нас неожиданный эфир, дорогие друзья. Потому что как бы такая вереница встреч с ветеранами информационного пространства, информационных войн продолжается. Вот сегодня был Виктор, а завтра... Мы встречаемся с Сережей Пархоменко. Мне как-то понравилось, когда мы первый раз с ним встретились в рамках вот нашего формата в нашем эфире. Надеюсь, что Сергей не будет ограничен во времени. И завтра в 7 часов вечера приглашаем вас к нам на огонек. Будет Сергей Пархоменко. Там уж точно совершенно я дам возможность вам задать вопросы Сергею. Я знаю, что ему всегда вопросов много приходит. Дальше в субботу анонсирую нашу встречу творческую, как всегда по субботам, стараемся соблюдать этот формат, творческие встречи с творческими людьми. И мне очень понравилась идея приглашать супружеские пары, единомышленников и влюбленных друг в друга людей. И в субботу у нас будет литературный дуэт, литературная семья. Анна Берсенева, под таким именем вы наверняка эту писательницу знаете. Ее настоящее имя Татьяна Сотникова, и ее замечательный муж и писатель Владимир Сотников. Напомню, кстати, что это тоже наши люди во всех смыслах, не только по мировоззрению и по позиции, и по смелости гражданской, но еще сын у них прекрасный, Даня Сотников, тоже один из первых иноагентов, работал на «Дожде», сейчас работает, по-моему, на «Deutsche Welle», замечательный журналист. Так что приходите к нам в субботу. Вот, собственно, такие у меня анонсы, ну, а все остальное будет время вам, как обычно, расскажу. Напомню, что мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать наш сегодняшний эфир. Я стараюсь вот сегодня целый день, полдня до эфира сидела, листала, отвечала на ваши комментарии после прошлого эфира, после понедельника. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки для того, чтобы как можно больше людей нас видело. Не забывайте рекомендовать наш канал и, может быть, даже это конкретное видео своим товарищам, своим друзьям, своим детям, своим родителям. Что еще сказать? Подписывайтесь обязательно. Ну, а если есть возможность отправить донат, всегда с огромной благодарностью за это. Очень вам признательна. Это, собственно говоря, повторю, никаких спонсоров у нас нет, никаких корпораций у нас нет. И когда мне кто-то бросает упрек, что я хочу все деньги заработать, это просто смешно. Все мои деньги, вот они сидят рядом. Вот нас тут немного. Это есть наша, как говорил Вахтанг Кикабидзе, перефразируя, да, мои года, мое богатство, моя семья, мое богатство. Огромное им за это спасибо, за поддержку, за то, что они со мной. И вам спасибо. До новых встреч. До завтра практически. Счастливо.